Прошлый урок, пример написанные вырезанные буквы, описывает сочетание вот таких вроде несочетаемых вещей, которые мы пытались совместить между собой в предыдущем, на предыдущем уроке применительно к служению. То есть, это буквы, с одной стороны, вырезанные, в том, на что приводится пример, вырезанные на абсолютном единстве Бога, с другой стороны, присутствующие как буквы, не мешающие, впрочем, этому единству. И служение, оно с одной стороны врезано в саму сущность, и благодаря этому во все миры привлекается Якор де Куча Брегу, слава святого благословен он. С другой стороны, и вплоть до того, что в результате реализуется замысел божественный создания жилища в нижних, но с другой стороны, в служении присутствуют градации, изменчивость, и вот этот абсолютный свет, он привлекается также на каждый уровень, учитывая его специфику, вплоть до самого низа, вплоть даже до там, ситуации, связанных с грехом. И дальше Ребе переходит к обсуждению следующего высказываемого предыдущим Ребе тезиса. Евреи называются воинством Аваи, Цивас Ашем, Цивас Аваи. Почему они называются этим именем? Ребе объясняет смысл вопроса. Если изгнание – это сокрытие божественности, то освобождение – это, естественно, его раскрытие, ее, вернее, божественности раскрытие, тогда, на первый взгляд, евреи должны были бы называться Авая. То есть, в связи евреи, особенно при выходе из Египта, стихи, которые приводит Ребе в подтверждение этого, этому тезису «Цива Зашем», они говорят как раз о выходе из Египта, значит, в связи с выходом из Египта, которое производилось именем Авая, они должны называться именем Авая. А практически они называются цивейс, то есть воинствами. А воинство – это, ну, как бы здесь вот не по статусу им. Это имя, оно, квьёхол, если я правильно понимаю, слишком низкое. Оно относится к семи нестираемым именам, но, тем не менее, оно, скажем, не встречается в Танахе в принципе. И идея его отсутствовала даже в дни праотцов. То есть, ну, если я правильно понимаю, отсутствие в дни праотцов было не актуально, потому что было актуальным более высокое раскрытие божественности. Даже в дни праотцов, а тем более в дни Мойше, и даже в дни изгнания, тем более оно не актуально для обозначения евреев в дни освобождения. Вот так. Седьмой пункт маймера. Зайн. Улы говина кушье бе ойме кьёйсар. И для того, чтобы понять эту кушью еще глубже. Иными вайер куйдуш задму разоким бытой рюэр пашас бей. Бдибра масли бэт самайой мазэ йоцу кол цивэс авайя мэрэц митсроем. Объясняет Алтер Ребе. В той рюэр, в скобочках, Ребе уточняет. В таком-то маймере. Маймере, посвященном как раз с начальными словами. В тот самый день вышли все воинство Бога из земли Египта. Один из стихов, который предыдущий Ребе приводит в подтверждение тому, что еврейский народ называется Цивас Ашем. Миюза тальмаймер рвисейну, миёим шибор акош буру эсей ломей, лой гои одам шикоры и шикору лакош буру цивейс, ад шибо хана хулу. Там Алтер Ребе ведет рассуждение, основывая, исходя из стиха, привлекая, скажем, стих, простите, высказывание мудрецов, со дня, когда сотворил святой благословен он мир свой, никто, ни один человек, Лойго и Одам, ни один человек не называл святого благословен он воинством, воинствами, вернее, вот это вот имя Цвоэйс, одно из имен Всевышнего, никто не называл Бога этим именем, Ачбо Хана Худу, пока не пришла Хана, мать пророка Шмуэля, Ашер Аз Беймей Хана Гой Адхол Занвуя Бейисруэл. Когда собственно, и началось раскрытие пророчества, когда произошло раскрытие пророчества в Израиле. Появился пророк Шмуэль, ну, вот с него начинается период пророков. Разумеется, это не означает, что пророчество отсутствовало до Шмуэля. Пророчество присутствовало в мире с самого начала, со времен первого человека Адама, ну, и тем более во времена Аврома, Ицхака и Янкева, во времена Мойши. Но период, собственно, пророков, скажем, анахический, он начинается с пророка Шмуэля. Какой перелом здесь произошел, это отдельный разговор. Ашер азби имей хана гой отхол санвуя бы Исруэл. Тогда в дни хана произошло раскрытие начала пророчества в Израиле. Бойфен шельнвуя шелокенвуя с Мойше. Образом пророчества, которое было не подобно пророчеству Мойше. Денвуя с Мойше уинен миюхат. Поскольку пророчество Мойше это особ статья. Отдельная совершенная идея. Дейн новике мейше. Высказываются наши мудрецы, что пророка подобного Мойше его принципиально не может быть. То есть не было и не будет. Гины а с давкой из хилу ликрой закошбую бешем свой. Вот именно тогда, с началом пророчества вот этого, вот этой новой формации, нового типа, нового не значит лучшего, а именно нового, не такого, как Мойша, а вот какого-то другого, но которое заняло, обрело какую-то ключевую позицию в существовании еврейского народа, в существовании мира, очевидно, тоже. Именно тогда и начали взывать к Богу по имени Цвоэйс. В итоге на иньен, а мы вуэр бетойровуэру шонгу, содержание идеи, как она объясняется там, в тойровуэр, шиньен ашем шелимайла, зайн шеймес шейном нимхоким, гэм дугмас шем одам шелимата. Начинается с того, что имена свыше, божественные имена, их значение, их смысл, что это такое, что они собой олицетворяют, что они выражают. Понятно, на примере это подобно тому, как человек называется какими-то именами снизу. «Дек мойши шэму одам гу рак и ора». Подобно тому, как имя человека, всего лишь отцвет его. Понятно, что есть я, есть мое имя, и по отношению ко мне, как существованию, вот, сущностному существованию, к тому, как я человек, мое имя – это всего лишь условное обозначение меня. Это всего лишь некий отцвет моего существования. «К мойхен гу гам ли майла», подобно этому также свыше. «Шаэйре с обоим бифхина самшоха вегилуи шахамра геора». То есть, что света, которые привлекаются вниз, образом привлечения и раскрытия, ключевое слово «раскрытие», то есть они привлекаются вниз, вначале отсутствуют внизу, потом привлекаются вниз и раскрываются там, способны раскрыть там, раскрыться там, это всего лишь отцвет. Не кроем бешем шеймис, вот эти света называются шеймис, они называются именами. Вегины бигдей шаэйрис и юбэфен шэль ойр вегилую давка кашер еш алэгам медиды вагбола. Для того, чтобы света могли прийти в состояние раскрытия, то есть, что такое раскрытие в данном ключе, стать воспринимаемыми, хотя бы потенциально быть возможными к восприятию, для этого они должны обрести определенные рамки, определенные ограничения. У человека и у мира вообще отсутствуют инструменты, которые позволяют воспринимать безграничность. Следовательно, для того, чтобы быть воспринимаемыми хотя бы в потенциале, прийти к идее раскрытия, необходимо, чтобы, там, ну, например, если мы здесь говорим про света, чтобы эти света пришли к определенной размерности, к определенному ограничению. Шеникро кли леаэйр. Вот это ограничение, оно называется сосудом. К нашему вечному разговору про света и сосуды. Вот в данном контексте сосуд – это аспект ограничения света, такого, которое позволяет ему потом раскрываться, там, усваиваться и так далее. Уведугма заэйр шелимато и подобно свету снизу. Шаэйр кмойшигу мецада цмеевшила да сейсэй клоу. Что свет с точки зрения самого себя, он совершенно неузнаваем. Уммикенем нитнемен, и его невозможно взять. Веракашер схватить, имеется в виду, да, схватить, как мы, в том числе постижением. Веракашер ешоло фейзе тойеру медидова акбула, и только тогда, когда есть у него определенная форма, определенная размерность, ограниченность, шигуа клишилой, которая представляет собой его сосуд, может быть описано как сосуд для него, а с давкой эфшерлит поизбой, тогда его можно схватить. Валдерзеу гамбе ирешелимайло, подобно этому применительно к светам свыше, шалахен колуэр вэр ешлой аклишилой, по причине чего у каждого света есть свой сосуд, поскольку света стремятся к раскрытию. Кстати, это на самом деле по определению свет является некой вторичной субстанцией. Есть источник света и есть свет. Здесь, возможно, мы говорим о сущности света и отсвете, противопоставляем сущность света и отсвет. На самом деле, сам по себе свет неизбежно вторичная субстанция, потому что есть нечто светящееся, то, что источает свет, а свет – это уже вторая ступень. В любом случае, сейчас мы говорим о том, что пребывающее в мир, то есть света, те света, которые пребывают в мир, очевидно, тот свет, который свыше, это который не привлекается в мир в форме раскрытия, это сущность света, а то, что привлекается в мир в форме раскрытия, это ну, то, что мы, собственно, называем раскрытиями божественности, раскрытием светов. Эти света неизбежно обладают сосудом, потому что им надо раскрываться, потому что вся их задача, вся задача их прибытия сюда заключается в том, чтобы раскрыться, а вне сосуда свет раскрыться не может. «Везеу инин зайн шеймей шейным нимхоким». И в этом заключается идея семи имен, которые не стираются. Ну, на прошлом уроке уже говорили, на всякий случай, Всевышний описывается нами, ну и не только нами, не обязательно нами, нами скорее даже наоборот вслед за Писанием, Всевышний в Писании раскрывается под разными именами, разными эпитетами. Ну, практически вся Тора говорит о Всевышнем каким-то образом, но только какие-то считанные именования, они запрещаются законом к стиранию. То есть, ну, скажем, слово «милосердное», оно может указывать на Всевышнего, будет, наверное, неправильным, там, не знаю, стирать его в Торе, но это не будет нарушением заповеди, гласящей, что запрещается стирать божественные имена. Есть семь имен, ну, наверное, значит, наверное, каких-то ключевых имен, принципиально отличающихся от просто эпитетов и описаний, которые стирать запрещается, их стирание, их уничтожение является нарушением заповеди. И вот одно из этих имен – это имя Цвоейс. И в этом заключается идея семи имен, которые не стираются. Шишейме, Сейлу, Иньоном, Гу, Эрис, Векейлем. Эти имена – это и есть цвета и сосуды. Вегу, Инин, Хаюи, Вегармуи. И эта идея Хаюи, Вегармуи, встречались уже с этим высказыванием, если я правильно понимаю, Зор, Тикун и Зор, описывающим ситуацию в мире Ацилус, где хаюги и гармуги, они одно со Всевышним. Хаюги – жизненность, гармуги ну, – вот кость, насколько я понимаю, по простому смыслу объяснение этой фразы, что хаюги – света, присутствующие в мире Ацилус, и гармуги – сосуды, присутствующие в мире Ацилус, они находятся в совершенном единстве с божественностью сущностной, не являются от нее ни в коей мере отдельным. Так вот, хаюи вагуинин, хаюи вегармуи, хаюи гэмээйрес, в этом идея хаюи вегармуи из того высказывания Тикун и Зор, хаюи – это света, гармуи – гэмэкейлем, вэгины зайн шеймэс шейнам нимхоким, и семь имен, которые не стираются, мельвад ашэм цвоэйс, помимо имени Цвоис, что важно для дальнейших рассуждений, «Гэмбэ ойфэн дэ ю в хаю и ха дэ ю в гарму и ха». Они вот и соответствуют сферот мира Ацилус, для которых «Игу вэ хаюи» – он и его света в данной интерпретации, «Игу вэ гармуги» – он и его сосуды в данной интерпретации – абсолютное одно. «Айну шэгэна хаюи вэ гэна гармуги эйнам никорим нэм циус бифнэ ацмом клоул». То есть, это все имена, проще говоря, сейчас мы подытожим это, они представляют собой не узнаваемы в связи с этим полным единством, как отдельное существование ни в коей мере кием гэм, ни в лоем бэга игу, но поглощаются вот этим игу. Кто следит по тексту, тому проще. Игу вэ хаю и ход, игу вэ гармуи. Он и жизненность, он и сосуды. Вот это он поглощает света и сосуды, включает их в себя, ну, как бы не допуская их до такой, до автономии. Не допуская их автономии, так лучше скажем. Еще раз эта мысль с самого начала. Имена, это мы с вами сейчас проговариваем рассуждение, пересказываем как бы рассуждение Алтер-Ребе в Тойровер. Имена, суть отцветы божественности – то есть, это не сущность божественности, и, насколько я понимаю, даже не сущность божественного света, а это отцветы божественного света, нацеленные на раскрытие внизу, на привлечение вниз и раскрытие там, а следовательно, обязанные обладать сосудом. Но ведь все в мире представляет собой божественность, облаченную, божественность какой-то формы, какого-то статуса, какого-то уровня, скажем, раскрытие божественности какой-то формы, облаченные в те или иные сосуды. На что указывают эти имена? Почему имена вот отдельно выделяются? Есть группа имен, 7 нестираемых имен, которые вот каким-то своеобразным статусом обладают. А это света, которые оделись в сосуды, но... в скобочках «помимо цвоис», но при этом находится, существует в режиме «игу выхаю и ход», «игу выгорму и ход». Ну, собственно, Рэбе здесь этого не сказал, но мы сами догадались, что это режим существования в мире Ацилус. Не знаю, раз Рэбе не говорит, значит, это нам пока что, по крайней мере, не надо, но беседер. А, ну, он в следующей строчке это говорит, что «зеу амэм эту мацев к мойши губе Ацилус», что это состояние и положение такое, как оно в Ацилус, Шеникро, Ойла Маахдус, который называется именем единства, миром единства, простите, Ашеркулы и Гуйлыкус, который в целом Илыкус. Вот это света, с одной стороны, такая вот, получается, такой дуализм. С одной стороны, это света, ограниченные исходно, то есть они уже обрели свои сосуды, могут раскрываться, следовательно, обрели сосуды, или наоборот, обрели сосуды, следовательно, могут раскрываться, но при этом они находятся в таком тесном контакте, в тесном и неразрывном контакте с божественностью, что на самом деле никакая автономия для них невозможна. Они не предстают как некоторое отдельное начало, а являются выражением, прямым выражением божественности. В словосочетании «игу выхаю и ход», «игу выгорму и ход», причем и сосуды тоже, «Игу поглощает их и не выпускает за пределы себя, как бы». То есть, он, сама божественность в ее сути, не выпускает их за пределы себя. И тогда складывается ситуация, последняя фраза, складывается ситуация типа мира Ацилус, на всякий случай, мира божественной эманации, в отличие от сотворенных миров последующих Брия, Цира, Осия, где присутствует исключительно божественность. Вот это такой вот не раз проговаривавшийся нами, на самом деле, дуализм существования мира Ацилус, который, с одной стороны, уже мир, а мир от слова «сокрытие», в нем есть, значит, есть какие-то ограничения. Мы только что говорили о том, что это отцветы, стало быть, неизбежно нечто ограниченное по отношению к существу божественности. С другой стороны, находящееся в совершенном контакте с божественностью, не переходящее в другую сферу, являющиеся именно эманацией, формой распространения существа божественности, формой раскрытия существа божественности. «Вейгине Исроль бимей мейши омду мацавзе». И вот евреи во времена Мойши Рабейну, а сейчас мы пойдем вот по хронологии формирования как бы еврейского народа, который в своем становлении непрекращающемся, который продолжается по сей день, это такое, не то что становление, это как это ребенок повзрослел, и дальше он все взрослый, 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 а потом помер. А это такой непрерывный процесс трансформации, которая происходит, ну, в мироздании в целом, на самом деле, но главной линией этой трансформации является трансформация еврейского народа, которая подразумевалась замыслом творения еще за 2000 лет до сотворения, то на 2000 лет Тора старше мира, а евреи были в кавычках сотворены, то есть появились еще до Торы, выше Торы, предшествуют ей. Вот в этом, в этой последовательности, если последовательности, насколько можно говорить о последовательности на этом уровне, их появление было обусловлено самим замыслом творения, затем падение, которому подлежал первый человек, осуществилась и появилась необходимость исправлять последствия этого падения, исправлять вот это тело гигантского человека, тело совокупного человека, Одама, да. И вот это исправление, работа по этому исправлению, она совершается в основном еврейским народом, который на определенном историческом этапе через несколько шагов появляется и дальше продолжается, затрагивая разные уровни существования этого вот поломанного человека, вплоть до ситуации, когда единство и полнота мира, они будут не только восстановлены, но поднимутся на новый уровень, на уровень создания жилища Всевышнему в нижних и так далее. Так вот, в этом процессе становления мы можем усмотреть много разных периодов, принципиально разных, как то, например, существование мира до появления еврейского народа даже в какой-то такой зачаточной форме, появление Авроама. Можем усмотреть принципиально разные этапы в последовательности Авроам, Ицхак, Яаков. Авроам, Ицхак, Яаков, колено. Можем рассмотреть период праотцов отдельно и увидеть в нем там свой, какую-то свою специфику. Существование от Авроама до выхода из Египта или до дарования Торы, принципиально другой этап. Появление Моше Рабейну на сцене как бы. Ну и вот нас здесь, естественно, будет интересовать в первую очередь этап выхода из Египта, когда евреи называются Цвоэйс. Ну вот он нас принципиально интересует, отчего же они названы были Цвоэйс на этом этапе. И существование мироздания вот в той форме, в которой это было, скажем, при Мойше, и некоторое время спустя, а потом... когда появились пророки, и мир, ну, как бы, пророки в их лице, мир стал взывать ко Всевышнему именем Цвоэс, звать его Цвоэс, то есть как-то увидели в мире Бога в обличье Цвоэс. Так вот, евреи в дни Мойши, предыдущее предложение, это на всякий случай, пятая строчка сверху, страница, страницы здесь договорились, что страниц у нас нет. В дни Мойши евреи находились на этом уровне. Кемойша гоя на уровне мира Ацилус, фактически. То есть их существование, не все евреи в том поколении, разумеется, были нышом из Ацилус, но существование народа в совокупной форме, с определенной точки зрения, может быть описано вот таким вот, как существование на этом уровне, где актуальны имена, все семь имен нестираемых помимо Цвоэс, да, которые указывают на света, как они оделись в сосуды, при этом сохраняя свое игувы хаюгивы гармуи ход. Кимойше гоен ишома да ацилус, ранюши гамли мата гоя пхинас ацилус, ибо Мойше был душой мира ацилус, в скобочках Рэбе поясняет, что это означает, то есть также внизу, но это общее определение того, что такое душа мира Ацилус. Дело в том, что все души происходят из мира Ацилус, строго говоря, на самом деле из еще более высокого источника, бесконечно более высокого источника, все еврейские души укореняются в самой сущности. Ну да, у них есть общий корень в хохме мира Ацилус. Вот с точки зрения этого общего корня, можем сказать, что все души, они происходят из мира Ацилус. Тогда почему же какие-то души называются нышом из Деоцилус, душами мира Ацилус, а другие нет, а это такие особые, даже, наверное, неправильно сказать, души, хотя, очевидно, это обусловлено именно спецификой души, это, наверное, люди, это люди, в которых душа спустилась вниз, сохранив свое ощущение мироздания, восприятие существования, вернее, мироздания, плохо здесь сказать, как в мире Ацилус. То есть она айнуши гамны мата гоя пхинес Ацилус. То есть также внизу она сохраняла себя в ацилусной форме, так скажем. Вейньоны гоял и кабель эзотерек Мойше гибе Ацилус. И идеей ее, в смысле души Мойше Рабейну, было восприятие Торы, как Тора раскрывается в мире Ацилус. Леадуэрдея, поколению знания, дойришель Мойше, поколение Мойше Рабейну называется поколением знания. То есть, несмотря на иногда это вызывает некоторое недоумение, потому что о поколении Мойше мы знаем множество самых негативных вещей. Кто, собственно, совершил грех Золотого Тельца, грех Мираглем, кто непрерывно восставал против Мойше и против самого Всевышнего в пустыне, там чуть ли не через стоянку, вот как раз мы с утра стали учить беседу посвященную стоянкам евреев, переходам евреев по пустыне, ну так там живого места нет. То есть считанное число стоянок мы можем найти, на которых евреи никак не бунтовали, а все было тихо, спокойно. Тем не менее, ну, во-первых, поколение пустыни в определенном смысле, как говорится, попало под раздачу. То есть, ну, оказалось в ситуации, когда сверхсложный, невероятно сложный, это вот было самое становление, переходный возраст как бы еврейского народа, и поэтому с его существованием связано много негатива, это первое. Второе, поколение пустыни оказалось слишком пристально исследовано и записано в Тору. Про нас просто меньше пишут, что ж мы меньше плохого делаем. Навряд ли. То есть, во всех поколениях евреям, к сожалению, есть чего стыдиться. Бывает такое. Ну и таким Всевышний создал мир. Поэтому никак нельзя сказать, что это самое плохое поколение. Но главное, что поколение пустыни, даже и при том, что да, они совершали какие-то неправильные вещи, иногда очень существенно неправильные, вроде греха Золотого Тельца, за которые расплачиваются не только они, но и все поколения последующие. Тем не менее, это поколение называется Дор-Деа, называется Торой Дор-Деа, поколением знания, потому что они обладали представлением о божественности, которым мы при всем желании не можем обладать. С одной стороны, с точки зрения там, ни мы, ни предшествующие поколения, какие-то в промежутке между нами, последним поколением изгнания, и вот ими, выходцами из Египта, просто потому, что божественность не раскрывалась таким образом, и восприятия не было достаточного. Так вот, поколение пустыни, поколение, оно же поколение Моше Рабейну, это было поколение знания, именно дас, вот в том значении, в котором мы, насколько я понимаю, обычно уточняем. Не столько в интеллектуальном плане поколения знаний, в смысле он слишком много знал, а в смысле восприятия такого, уже переходящего в рамки чувства, восприятия знания. То есть они постигали божественность, зная ее, будучи знакомым с нею. «Шигам хэм гою бэмаймэ тумазу вэфхинэс ацилус». То есть, также и они находились на уровне мира Ацилус. Шелахен не кроем дойрешель Мойша. Почему они, собственно, и называются поколением Мойша? Вешурошель Мойша и, в кавычках, очевидно, рядом Мойша. Ну, как шеренгой Мойша, наверное, так. Лефиши гоя бейсо эйфин увейсо амаймеду маца. Потому что они, ну, как шуро, как линия, как ряд, как стена, помню, лифним мишурас один. Ну, то есть, они в одном ряду стояли с Мойшей. Вот так вот даже и по-русски говорят. Поэтому пойдет нормально. То есть, они находились на том же уровне восприятия, в том же типе восприятия божественности, в том положении и состоянии, как и Мойша. Шегамет слом гойса авейда дейлама ацилус. То есть, и у них служение их происходило на уровне вот тем же образом, основываясь на том, как мы описали выше мира Ацилус. Пхинос игу выхаю и хад, игу выгарму и ход. То есть, образом он и жизненность его одно, он и сосуды его одно. Ну, насколько я понимаю, эту идею мы с вами понять достоверно принципиально не можем, именно потому, что мы не являемся Дор-Деам, и обо всех этих вещах узнаем из книжек, и это такое постижение, ну, сверхопосредованное. Утверждать что-то мы здесь не способны, мы можем это только воспринять, ну, вот из книжки воспринять. Что это означает, как они видели реальность, естественно, достоверно мы не скажем, именно потому, что у нас такого видения реальности нет, и в этом, собственно, хидуш того, что мы сейчас сказали. Для нас сейчас важно только одно – что тут еще до кучи маймор непроверенные, а непроверенные майморем, они непроверенные, повторюсь, сотый раз, это не значит неправильные или не значит какие-то неважные, там, и поэтому Рэба их не проверил. Непроверенные – это значит непроверенные. Это значит, что хасиды записали их на 99,9% абсолютно точным языком, как Рэба их излагал, но они не отредактированы Рэбой, и поэтому зачастую какие-то моменты, которые Ребе в другом маймере подверг бы дообъяснению, там развернул бы более широко, или что-то бы урезал, или выкинул, или там переставил и так далее. А оно здесь в оригинальной форме звучит, и по этой причине часто трудно для восприятия. Есть определенная специфика у этих майморим, которая меня немножко укачивает, когда такие майморим изучаются, и сейчас в данном случае тоже, потому что в проверенных майморим все-таки структура существенно более доступная для схватывания. Здесь ты как по морю плывешь, вот какие-то рассуждения такое, с одной стороны, наверное, структурированное. Если бы, значит, над ним поработал Йоэль Кан и потом проверил, то, очевидно, это превратилось бы в какое-то вот такое более структурированное повествование, более структурированное рассуждение. Но так, в общем, иной раз не знаешь, где же главные акценты, где второстепенные. Информации много, рассуждения сложные. Но вот в данном случае здесь заявляется тезис, который мы принципиально понять не можем, мы можем его только принять. А что мы отсюда главное должны увидеть? Что Мойше на момент выхода из Египта, в поколении Мойше Рабейну, была актуальна картинка мира, то есть евреи жили как бы, вот их субъективный мир, он был как ацилус. Служение их шло на уровне тех вещей, которые обуславливались тем, что «Игу выхаю и хад, игу выгорму и ход». В моем представлении это означает, что автономность существования мира, чужеродность его, божественность, она была нулевой для них, в их восприятии. И поэтому на Мойше Рабейну лежала задача, или наоборот, это было так, потому что на Мойше Рабейну лежала задача воспринять Тору, как она в мире ацилус, и передать ее поколению, которое тоже было как он, тоже было ацилусное очень сильно. «Везеуата маше азло и корла акош бру бешем цвоейс». И вот это было причиной, почему святого благословен он тогда не звали цвоейс. Вот это вот немножко такая жалостливое высказывание мудрецов выше, что никто не называл Бога Цвоис, пока не появилась Хана. Не в том смысле, что Хана первая его назвала Цвоис, а в том смысле, что с этого этапа, на этом этапе, то есть на момент рождения пророка Шмуэля, это вошло в практику. Так почему это вошло в практику? Не просто потому, что, ну, что-то не употребляли, да, что-то руки не доходили, мало что других имен там, Авай, Лаким, много же их. А потому что духовный характер существования мира, он этого то ли не требовал, то ли не допускал. Тогда мироздание существовало в таком режиме, для которого уместными и необходимыми были те имена, которые обращались с божественностью, или наоборот, выражали божественность, как она в мире Ацилус, как она Игу Выхаю Ихо, то есть свята-то свята, и да, ограниченные сосудами, но при этом ни сосуды, ни свята, ни даже сосуды не имеют какой-то автономии. А именем Цвоейс не пользовались. Почему? Кеапир дешем Цвоейс гу ойс губит Цвошелей. А потому что имя, потому что смысл имени Цвоейс, само слово «цвоэйс», его можно разделить условно на два слова, правда, с совместным алифом, со смежным алифом, да? «Цвоэйс». «Цово» — это армия, ну, там, на самом деле, есть другие объяснения, которые как раз анализирует предыдущий Рэбе в своем маймере, но не для данного момента, насколько я понимаю. И «ойс» — это знак. Значит, что такое «цвоэйс», объяснили мудрецы. Знак он для воинства своего. Кадеисабе Гемора. Это объясняют мудрецы Геморы. Знак он, таким образом расшифровывают это имя. Знак он для воинства своего. Более детально, уже не из Геморы. Децова гурибуй цво. Вот это вот цво, значит, цово, армия, воинство, войско. Это множество. И только единственное, что здесь речь идет, вот это имя подразумевает под этим множеством, не множество муравьев или множество там, зебр, или множество песка на морском побережье, а подразумевает множественность привлечения божественности. Маши ой сгубит сово шелей. То, что знак его, он знак воинству своему. Вместе с тем, что это привлечение божественности, то есть это некое множественное привлечение божественности, визируемое со стороны верха, что-то в этом духе, наверное. Несмотря на то, что это привлечение божественности, шелахен гам ашем цвоес гуме ашеймес шенем нимхоким, несмотря на то, что это привлечение божественности, благодаря чему, в связи с чем, это имя тоже относится к нестираемым. Лефиши гуш мой шлакош бургу, потому что это, да, имя святого благословенного, он без всяких обиняков. Микол моки мареам шоха зой гибе ойфен казу. Но, несмотря на это, привлечение данное происходит таким образом, что ешь цово, что есть множественность. Понятно, что множественность по определению вроде противопоставлена божественности. Есть цово, есть вот эта армия, аспект множества. Верак шешем гуфа о изгубе цово шелей. Только единственное, что имя само по себе, вот это имя цвоейс, оно является знаком для этого множества, что оно божественно. В моем представлении, опять же, не претендую здесь на высказывание абсолютной истины, в моем представлении так, еще раз. Значит, имена Авая, Элоким, Кель и так далее, Шакай, представляют собой имена, которые, в кавычках, описывают божественность в режиме типа мир Ацилус. Свет сосуд, но это свет абсолютно единый, находящийся в абсолютном единстве с единственным. Сосуд то же самое, даже сосуд то же самое. И имена вот эти вот, семь имен без цвоейс, они были актуальны в дни Моше Рабейну, то есть на том этапе еврейского служения и на том этапе существования мира, если я правильно понимаю, и на самом деле и до Моше Рабейну, просто мы сейчас, нас сейчас это не очень интересует, потому что нас интересует история еврейского народа, начиная с выхода из Египта в контексте изучаемого. Актуально было взывание ко Всевышнему вот такими именами. На самом деле, ну, просто из того, если я правильно помню, тот маймер из той Рауэр, как раз-таки, может быть, по причине того, что божественность не достреливала до такого низа материальности, чтобы она выражалась в форме цвоейс. То есть, здесь есть и позитив, и негатив. С одной стороны, можно сказать, о, такая высокая божественность раскрывалась, поэтому цвоейс было, ну, и было как-то не до имени цвоейс, потому что есть имена, которые выражают божественность более высоким, обращение к божественности на более высокого уровня. На самом деле есть и позитивная сторона у имени цвоейс, ну, с необходимостью это будет дальше обсуждаться. Но потом, когда наступила другая эпоха, эпоха тоже наверняка будет обсуждаться дальше, тогда, да, вернее, наоборот, мы сейчас отталкиваемся от того, что и в дни Мойши не взывали к Богу по имени цвоейс. Почему? Потому что цвоейс – это уже про множественность, хоть и божественную множественность. И само это имя, являясь божественным именем, являясь именем Бога, оно подразумевает чрезвычайную божественность. Оно является знаком тому, что множественность цово, она привлекается вниз, вот, оставаясь божественностью. Тем не менее, здесь вот как-то уже о множественности. У Микейван Шабимей Мейши, Хой Исройл бы Мацев Казе. И поскольку в дни Мойши евреи находились в таком состоянии, шилой гоей слома мициюс децово клол, что для них вообще вот эта вот множественность была, ну, совершенно не актуальна. Они, у них не было, дословно, у них не было существования цово в принципе. Лефиши гоей слом бегилуй, потому что для них было совершенно раскрыто, шикоя хапоэль бы нифуль гоя хад им игу, что сила, действующая в сотворяемом, такой оборот, знакомый нам достаточно. Коя хапоэль бенифль, сила, действующая в том, что совершается данным действием. Когда мы, значит, там, не знаю, лепим из глины какую-то вазу, какой-то элемент утвари, то сила наших рук, она вот заключена в глине. Мы что-то пишем ручкой на бумаге, то сила нашей руки, она воплощается в этом письме. Она присутствует, ну и божественная сила, понятно, что это пример во многом неточный и более узкий и частный, но можно, по-моему, вполне возможно перенести его закономерности на более общее, то есть сила творящая, божественная сила, она присутствует в сотворяемом, таким образом наделяя его существованием. Так вот, в дни Моше Рабейну было совершенно очевидно, это было таким природным, естественным, как бы, как воздух в сознании евреев, что божественная сила, присутствующая в сотворяемом, она находится в совершенном единстве с Игу, Игу Вахаю Ихон и так далее. А Рейбимейла Лойгоя Шаиха Сгилы Дешен Цвоес, и отсюда никакая множественность тут вот не появлялась нигде. То есть был Бог, который осуществлял мироздание, но при этом божественность, которая одевалась в это мироздание, она вот находилась в режиме, в их восприятии, да? В режиме Игу Вахаю Ихон и так далее. А Рейвимейла Лойгоя Шаиха Сгилы Дешен Цвоес, и разумеющимся образом, естественным образом, было... Ну, просто не актуально раскрытие имени Цвоейс. Кибамен нехшавгу, потому что чем сочтен будет он? Такая аллюзия к тексту Танаха. Векмой шрагу бетигору майаганы. И подобно тому, как лампада при факеле, чем она поможет? Распространенная метафора. Пламя лампады. Оно, в принципе, может быть очень даже и полезным. То есть, если человек зашел в абсолютную тьму и зажег даже маленькую лампадку, то эта лампадка уже ситуацию меняет категорически, становится все-таки в какой-то мере светло. Но если есть большой факел, то там огромная люстра, то чем помогает пламя спички? И имя Цвоейс по отношению к именам другим, оно как бы, ну а зачем оно? Таки да. Машенкин беадырис шлахрезе, что не так в поколениях последующих, лахрезе не стало к пнеймейше, после того, как отстранилось лицо Моиша, которое, как шемеш в найса пнейливона, вот это вот, кстати, недавно обсуждавшаяся нами тема о пересменке Моиша и Иешуа, что именно Иешуа должен был вводить евреев в землю Израиля, а Моше оставался в пустыне вместе со своим поколением, и лик Моше как солнце, лик Иешуа как луна, как подобен луне, то есть, да, тоже светящийся, тоже просветленный лик, но при этом обладающий именно настолько же отличающийся от лика Моше, от роли Моиши, не знаю, статуса Моиши, задачи Моиши, как луна от солнца, в том плане, что свет луны лишь отраженный, то есть это уже вторичный отсвет, а свет солнца – это первичный свет. И вот, когда отстранилось лицо Моиши, которое пнейшемеш, которое лик солнца, и наступил период лика луны, «Веанши нимшах лиматы ейсар», и вплоть до того, что дальше вот эта вот трансформация еврейского народа, о которой мы в начале урока чуть-чуть беседовали, продолжилась через этапы с кейнем старцев, как цитируя первую Мишну из Пиркей Овейс, «Шемесорал с кейнем ленвием». Там первая Мишна из трактата Пиркей Овейс перечисляет, называет цепочку основных ступеней передачи знания Торы с горы Синай через Моше Рабейну. Так вот, Моше Рабейну передал ее старцам, старцы передали ее пророкам. Моше Рабейну передал ее старцам, это весь вот этот период с Кейнем, это весь период, начиная с Иешуа, то есть, когда произошел такой принципиальный перелом, лик солнца отстранился, и остался лик луны, остался только отраженный свет. Вот потом это все дело усугубилось, и дошло до этапа пророков. «Ашраавей да азгойсак мойши у митсады и ломас брии цира асия». А в чем заключался перелом, в чем существенность этого перелома. А работа спустилась как бы из мира Ацилус, из вот такого восприятия типа «Игу выхаю и ход», в миры Брия Ецира Осия. «Шебахэм лав игу выхаю и ход», «В лав игу выгарму и ход», где, выражаясь цитатой, перефразируя ту же самую цитату из «Тикун и Зор», «Игу», оно уже не одно с хаюги и не одно с гармуги, со святами и с сосудами. То есть там нет такого полного единства, явного единства. Кедеисаби тикун изэр, как написано в тикун изоэр. Гиней аз гуцрах лифа лаинен дитсвоэйс, очевидно, вот это вот то, что сказал, перефразируя, это, наверное, все-таки текст «Тикун изор» в продолжении. «Гини аз гуцрах лифел аинен децвоэйс», вот тогда появилась необходимость задействовать идею «цвоэйс», «о изгубит сувошилей», «знак он воинству своему», «шегам бейлом избрии цирасия пхина сарибуй децуво», то есть для чего? В чем назначение этого имени, как бы, в чем пафос функции этого имени в новых условиях. А в мирах Брия Ецира Осия, которые функционируют в режиме множественности, то есть вот они и есть, это воинство, и его выгарму и ход, чтобы там было его выгарму и ход. Алдерех к мыши губи Ацилус, подобно тому, как это в Ацилус. Это привлечение ойс, да, привлечение знака он, знак своему воинству. Это привлечение единства Всевышнего также в область исходной множественности, где поначалу может быть и нераспознаваема, неразличима степень присутствия этого единства. А волбимей мейша лой гоя шаях кола вейда зои, но в дни Мойша такого рода служение было просто неактуально. Мекеймен ша злой гоя амициду цово, потому что тогда не было цово, не было вот этой воинственности, мир не был настолько воинственным, мир не представал как воинство, и раскрытие вот этого единства в мире, оно не подлежало сомнению, насколько я понимаю, то есть не нуждалось в каком-то, если воспринимать вот это имя «цвоис» как усилие дополнительное, не подразумевало, не нуждалось в таком дополнительном усилии. «Ад кантойхен айнин шебетойру эршом». Здесь завершается пересказ маймера из «Тойра ойр». «Ве алпизе», и Рэбе продолжает, «ве алпизе ювен ойцем акуше шебеа маймар». И начинали мы наш пункт с того, видите, у нас получился огромный пункт. Начало было «давайте усилим вопрос, который был поставлен в предыдущем пункте», потом начался пересказ буквально сразу, а для этого давайте-ка перескажем фрагмент из «Тойра ойр», и фрагмент из «Тойра ойр» мы допересказали с вами только сейчас. И завершающий пассаж, и на основании этого становится понятно, каким же сильным является вопрос, поставленный в маймере. «Демикеймен шемитсат иньон и шельмойши». Ну, на самом деле, у меня в голове, во всяком случае, он сразу сформировался еще в самом начале этого обсуждения. Думаю, что у большинства слушателей тоже. Ну, так тогда непонятно, а почему же евреи назвались Цвоэйс, Цива Сашем, простите, при выходе из Египта. При выходе из Египта это же было время как раз, когда имя Цвоэйс, оно было в наименьшей степени актуально. То есть время такого божественного раскрытия, когда, ну вот, совсем было не до этого имени. «Демикейван шемицад иньон и шельмойши ваадуэр дэшилой». Поскольку с точки зрения, с позиций Мойши Рабейну и его поколения знания, «лой гой аинин де цово», вот эта сама идея «цово» отсутствовала, «маху инин шейсроль аз никру бешен цвоэйс». В чем же тогда смысл того, что евреи именно тогда стали называться «цвоэйс», «цивэ зашэм»?